Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы продолжаем слушать, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о том, что имеют в виду христиане, когда используют выражения типа «Божья правда» или «Божья справедливость». И уже не раз в нашей программе прозвучали слова, которые парадоксальным образом встают в один ряд с этими категориями, представляют собой еще один синоним. «Божья правда» и «Божья справедливость» — это «Божья любовь». Именно так «Божественная любовь» озаглавлена одна из бесед архимандрита Виктора Мамонтова. И в ней все нити размышлений сегодняшней программы словно сплетаются в один узор. Здесь и о наших человеческих представлениях о любви и справедливости, и о том, чем это отличается от того пути, которым шел Христос, и о том, как по этому пути хотя бы попытаться пойти обычному человеку. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Виктора Мамонтова «Божественная любовь».
Преблагой Бог по избытку своей любви вызвал из небытия мир и человека. Бог создал для него совершеннейший мир, как огромный и благолепный храм, в котором человек был поставлен царем и священником. Как царь он обладал всем, что было в мире, а как священник непрестанно и немолчно воспевал Создателя, наслаждаясь его созерцанием и возлагая на него все упование. Падение человека нарушило божественный план, постоянное, непосредственное восхождение творения к Богу. Адам сделал выбор смерти, а не жизни, уйдя от Бога, пожелав жить без Него, самодостаточно. Но божественная любовь к своему творению неизменна. Она всегда хочет одного – обожения человека и через него всей вселенной. Поэтому Бог начинает врачевать космическую рану, начинает заново историю человека. На кресте смерть поглощается жизнью. Во Христе смерть входит в божество и в нем испепеляется, ибо не находит себе в нем места. Борьба жизни со смертью завершается победой жизни. Возникает вопрос: разве не мог всемогущий Бог, создавший мир и нас одним своим словом, спасти нас, не воплощаясь, не уничижаясь, разрешить наш долг? Святые Афанасий Великий и блаженный Августин отвечают, что, безусловно, мог, ибо кто противостанет воле его? Послание римлянам святого апостола Павла, глава 3, стих 19. Но тогда мы познали бы крайнее Божье всемогущество и не познали бы крайней Божьей благости и любви. Нашему общению с Богом был бы положен предел. Духовная жизнь рождается в общении с Богом. Жизнь Божья в общении. Господь общается со своим Сыном и с Духом Святым. Троица являет образ таинственного непостижимого общения. Плод этого общения – любовь. Великая тайна, которую Бог открыл нам, и которую не знали многие люди до пришествия Христа, о том, что Бог есть любовь. Бога воспринимали по-разному. Как всемогущего, как карающего, как ревнителя. Да, он всемогущий, он карающий, он ревнитель. Но если мы только так воспринимаем Бога, мы можем его только бояться, а не любить. Господь хочет, чтобы мы его приняли как любовь. И только такой бы имели в себе образ и чувство, и мысль. Важно иметь этот образ не только в своей голове, но и понимать сердечно, то есть воспринять Бога и пережить реально как любовь. Маленький ребенок, который еще не различает, что такое добро и зло, живет в этом мире, но как бы в другом измерении. Он живет только любовью. Мы должны в этом подражать ребенку и учиться жить в любви. Как это возможно? Это получается только тогда, когда человек переносит центр внимания с себя на другого, когда он начинает кому-то служить. Иногда люди жалуются: «Меня не любят». Этим самым они показывают, что они еще не поняли, что такое любовь. Они думают, что любовь – это когда меня любят, и я буду счастлив. Люди часто живут условной любовью и говорят: «Если ты хорошо ко мне относишься, то и я буду к тебе хорошо относиться. Если ты сделаешь что-то плохое в отношении меня, то я покажу тебе спину и удалюсь от тебя. Ты мне больше не друг». Такому человеку легче жить, когда его любят, хвалят. На самом деле это тупик. Человек не может жить, если только принимает любовь. Он живет тогда, когда кому-то служит, отдает. Поэтому Господь нас всех призывает учиться любить, отдавать. Нужно научиться жить не для себя, а для другого. Мы не должны ждать, чтобы нас полюбили. Наша любовь не может зависеть ни от каких обстоятельств. Условие настоящей любви – понять, что есть тот, кто тебя любит всегда и любит безусловно, без всяких ограничений. Когда человек это опытно познает, он не будет ориентироваться на человеческую любовь. Жизнь человека с Богом – это путь, и Христос об этом сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Но этот путь не горизонталь. Можно сотни раз обойти земной шар, но духовно это не будет иметь смысла. Хотя есть такие любители кругосветных плаваний, путешествий. В круговороте смысла жизни не обретешь. Христиане знают, как разомкнуть этот круг и как из него выйти. Мир, оторванный от Бога, похож на змею, которая глотает свой хвост. Выход в вечность только во Христе. Путь человека к Богу не просто вперед, а вперед и вверх. Это горизонталь и вертикаль. А где горизонталь и вертикаль, там крест. А где крест, там и Христос. А где Христос, там и жизнь. И вот человек стоит перед выбором, какой путь избрать. Некоторые выбирают вперед, но этот путь замыкается в круг безысходности. А разумный человек выбирает путь вперед и вверх. Это путь Христа. Но это не есть постоянное восхождение, хотя оно обязательно должно присутствовать. Должно быть и нисхождение, потому что и Христос пришел в этот мир, чтобы принять все страдания. Человек, который приближается к Богу, не может не страдать. Он живет в мире, где есть разлияние зла. Оно ранит человека. Как и Христос встретился со злом, так и человек должен встретиться со злом и научиться преодолевать его. Мир предлагает путь насилия и искоренения зла злом. Но если мы ответим на зло злом, то будет только умножение зла, а не его уменьшение. Достоевский говорил, что мир обновляется не кровью, а совестью. Можно сказать иначе, что мир обновляется не кровью, а любовью. Только любовь может исцелить этот падший мир. Этот мир и человек исправляются только любовью. Мир сей этого не приемлет. И любовь Христа, как это ни парадоксально, многих в этом мире не притягивает к себе, а наоборот, отпугивает. Многие люди не принимают Бога. Покойный академик Аверинцев в одной своей статье сказал, что для ада Христос – сущий ад. Казалось бы, как может уязвить, ранить любовь? Чем она мешает? Чем она плоха? Это происходит тогда, когда человек духовно болен, духовно слеп. Как человек, больной глазами, не может смотреть на солнце, так и духовно больной человек не выдерживает встречи с этой любовью, потому что сердце его окаменело, ожесточилось, и Христос не может войти в такое сердце. Он все может, но единственное, чего он не может сделать, это насильно заставить любить себя. И в этом, как говорил Николай Бердяев, бессилие Бога. Любовь – это акт свободной воли человека, свободное действие. Сам Христос говорит: «Если кто хочет, следуй за мной». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Он не может сломать двери, как вор, как разбойник. Христос приходит к нам, как тихий свет, как то дуновение ветра, которое ощутил пророк Илия. Он приходит к нам тихо, незаметно, как он пришел в этот мир в Вифлееме, скрыв свое могущество и представ перед нами в образе беззащитного младенца. Младенца нельзя бояться, его можно только любить. Но, к сожалению, мир испугался этого младенца. И до сих пор еще многие живут в этом испуге. Жить не значит брать, жить значит отдавать. Смысл жизни в отдаче. Это показал нам Христос, Он все отдал людям. Он отдал свою жизнь, и эта отдача была спасительной. Поэтому разумный человек, человек Божий, только так воспринимает жизнь, вопреки представлениям человека мира сего, который живет не истиной, а идеологией. Истина – это откровение Божье. И самое главное откровение мы получили. Бог есть любовь.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Виктора Мамонтова «Божественная любовь». Мы должны научиться понимать, что значит любить во спасение и проявлять правду по образу распятой любви живого Бога, которую Он оставил нам как самый драгоценный и святой дар – Церковь Свою. Это напомню слова митрополита Антония Сурожского, которые мы сегодня слышали в его беседе о милости и справедливости. Не случайно, должно быть, пастор завершил свою проповедь словами именно о Церкви. Высокий идеал следования Христу, уподобления Ему в Его любви и милосердии мог бы так и оставаться именно что высоким идеалом, правильным и недостижимым, вовсе неприступным, если бы не Церковь. Если бы не эта возможность жить церковной жизнью и на практике к этому идеалу хотя бы устремляться. А в чем эта церковная жизнь? Не в плане необходимых внешних обрядов и дисциплинарных правил, но по сути, по внутреннему смыслу. Об этом можно было бы долго рассуждать, но наш следующий собеседник не рассуждает, а рассказывает и показывает, в том числе самим тоном и настроем своего текста, каково это быть в церкви. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя. Книга называется «У стен церкви».
Митрополит Макарий говорил: «Любовь в нас вложена, как зерно». Очень важно это понять. Отцы учат о том, что любовь растет, совершенствуется, но начало ее в малом зерне. Так что с самого начала христианского пути она должна сошествовать с человеком, и самые новоначальные должны ее иметь. Все труды и подвиги, которые начала своего не имеют в любви с Духом Сокрушенным, тщетны и бесполезны. Симеон Новый Богослов. Не о том же ли божественном зерне сказано в притче: «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков, и прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 31 и 32. Около святых старцев и около некоторых любящих близких мы чувствовали себя когда-то как укрывающиеся в их совершенной любви. Начало греха — гордость, Сирах, глава 10, стих 15. Гордость есть себялюбие, самолюбие, а поэтому самоутверждение. Как любовь к Богу, соседающая град Божий, есть начало и источник всех добродетелей, так себялюбие, любовь к себе, строящий Вавилонскую башню, есть источник всех грехов. Блаженный Августин. Любовь есть корень, источник и матерь всего доброго. Святитель Иоанн Златоуст. Все пороки исходят от гордости, а все добродетели — от смирения и любви. Человек создан для общения с Богом. В этом главная его цель. Самоотвержение — это только средство, а цель — пребывание в Боге. Церковь существует для Бога общения в Господе Иисусе Христе. И она постольку истинную является, поскольку осуществляет сие единое. Что есть церковь по духу своему? Святительство свято приносить жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Церковь есть лицо богослужащее, жречествующее, святительствующее беспрерывно, разумно, духовно. Всякий, вступающий в нее, должен стать с нею единым духом, быть тем в малом, что она в большом. То есть, чтобы быть в Святой Церкви, надо самому стать малой церковью. Мне рассказывали, что во время наступления немцев на Москву три мальчика города Загорска, лет 10-11, Боря, Миша, Сережа, пошли под вечер 27 августа, то есть под Успение, в сторону Черниговской, в лес за дровами. Скоро стало темнеть, и вдруг они обнаружили, что заблудились. Долго они ходили и испугались, не видя выхода. Кто-то из них сказал: «Ну что ж, надо помолиться». Это было поручено Мише. «Миша, ты помолись, ты умеешь?» Миша несколько раз перекрестился. После этого они опять пошли искать дорогу, но все не находили. И тут они увидели, что сквозь ветки уже темного леса показался мигающий огонек. «Наверное, сторож или лесник», — сказали они, и пошли на огонек. На открывшейся небольшой поляне они увидели человека в шапке, какую носят батюшки. В правой руке у него был большой крест, а в левой — что-то, чем он все время помахивал. Так они, очевидно, восприняли кадила. Тут мальчиков охватил страх, но уже другого рода. Миша оказался в середине, и они начали его толкать локтями с той же просьбой: «Молись, молись». И как только он замолился, человек в шапке, как у батюшки, начал осенять крестом. И тогда они увидели светлую дорогу в направлении крестного осенения и побежали по ней. И когда они вышли из лесу и шли уже по знакомому лугу, они поняли, что никакой дороги, собственно, под ними и не было, а шли они по дороге света. И, подходя к своим домам, они решили: «Завтра в 6 утра пойдем в церковь». Взрослые, сопоставив их рассказ с направлением этой их обратной дороги, поняли, что преподобный осенял не только их, но и свою лавру, свой град. И некоторые, уже решившие эвакуироваться, остались на месте, успокоенные в том, что город их под небесной защитой. Небесный или духовный мир может быть нами легче всего осознан и воспринят через призму древней иконы. Через Рафаэля и Васнецова мы не можем прикоснуться к потусторонней реальности. Для религиозного познания их живопись — это то, что в архитектуре называют ложными окнами, сделанными для симметрии и не пропускающими свет. Икона есть попытка отметая соблазн телесной красивости, проникнуть в тайну божественной красоты. Тайна слишком превышает наше естество, а поэтому путь к ней открывается, по слову апостола, через юродство проповеди. Вот почему проповедь древней иконы не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 4. Конечно, молиться вполне можно и перед новой иконой, но в какой-то час своей духовной жизни нас уже начинает влечь к познанию иного мира, чтобы подойти к узкому узорному окну древней иконы и заглянуть через него в божественный мир. Отца Дмитрия Крючкова знакомые звали садовником, так как, отойдя от церковного служения в эпоху 30-х годов, он действительно работал несколько лет садовником в каком-то высоком учреждении. Поскольку он одновременно оставался духовным сыном и послушником отца Серафима Битюгова, эта его садовническая работа не спасла от переезда в 1946 году в Сибирь. Там я его и узнал. Это был человек не книжный и в каком-то смысле мирской. Он любил выпить немного водки и много курил. Но он был человек прямой, не лукавой веры. Помню один его рассказ. Еще до отхода от служения он страдал невыносимыми головными болями, доходившими почти до потери сознания. Однажды такая боль началась во время торжественной соборной службы в московском храме. Шла всеночная перед праздником преподобного Серафима. И все служащие священники, их было много, стояли парами на середине храма перед образом преподобного. И тут я почувствовал, рассказывал мне отец Дмитрий, что больше терпеть не могу. Я вдруг вышел из своего ряда под удивленные взгляды своих сослужителей, подошел к горевшей перед иконой лампаде, опустил в нее палец и помазал им лоб. Боль прошла в ту же секунду, пока я еще мазал, и я опять встал на свое место. С тех пор болезнь не возвращалась. Тут удивительно не столько чудо, сколько прямая связь его с прямой верой, не побоявшийся себя обнаружить, не думающий о нарушении общественного благочиния или приличия. Только исповедничество веры, в том числе и такое, какое совершил отец Дмитрий, может спасти и человека, и мир.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя «У стен церкви». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.